«О да», — усмехнулся Лакха в этом месте письма. Гларт не был лишен своеобразного чувства юмора. «И в-четвертых, множится число россказней о прокаженном. Они достаточно скудны на фоне бесконечных пересудов о произошедшем в столице, и все-таки мой долг офицера упомянуть и о них. Прокаженные морочат людей Багида, которые ходят торговать с горцами. Прокаженный несколько раз появлялся в окрестностях Серого холма и даже якобы получил 2 стрелы от людей Багида. Но когда поднялись на холм, вершина которого была сплошь покрыта кустарником, тело найти так и не смогли. Впрочем, как рассказывал мне один ремесленник из Ваи, кое-что все-таки нашли. Его козу, застреленную пьяными людьми Багида. Также говорят, что прокаженный однажды вывел из болот заблудившегося ребенка. С самим ребенком мне поговорить не довелось, ибо на следующей неделе он умер от укуса змеи, но его родители рассказывали следующее. Прокаженный ходит по болоту словно посуху. Прокаженный не имеет при себе мертвящего металла, но носит с собой длинную тростинку. Уверяют, что мертвящий металл ему не нужен, ибо вместо рук у него змеи, которыми он может бить с неимоверной быстротой и сразу насмерть. Многие считают, что именно по вине прокаженного за последние 3 года неожиданно возросло число простолюдинов, сгинувших без следа в горах и на болотах. Есть также мнение, что прокаженный умеет оживлять людей. Это соображение мне очень не понравилось, и высказавший его получил 30 плетей. Назван он прокаженным, потому что когда-то 2 пастухов, бивших острогами рыбу в верховьях Ужицы, видели его голову без капюшона. Капюшон — единственная, пожалуй, подробность, на которой все остальные очевидцы сходятся. Голова торчала из воды и перемещалась очень быстро, хотя с виду прокаженный не греб руками. Все происходило в сумерках, и они не разглядели деталей, но голова существа показалась им лишенной растительности, а лицо, как уверяли пастухи, имело провалившийся нос, как у прокаженного. Вот оно! Лакха читал всю эту галиматью 4-й раз за день, и только сейчас, пообвыкнувшись со своим предположением, смутно возникшим еще при первом чтении, был вынужден заключить, что из всех версий придется принять самую невероятную. И если это тот, о ком думает Лакха... Чтобы успокоиться и еще раз собраться с мыслями, Лакха взялся за раздел 5-й «Состояние недр и угодий». Недород, урожай сам 2, весенний разлив Ужицы, новые земляные работы на Сером холме, рокот этих простых слов баюкал и успокаивал. И если бы не приход Альсима, пар Арценца опоры вещей, который явился с докладом о положении дел в Хиларне, Гнор мог бы и задремать. Пинаринский дворец сиятельных князей Варана, расположенный неподалеку от здания свода равновесия, был велик и мрачен. Здесь принимают послов, здесь заседает совет 60, здесь дают пышные званые обеды, здесь, взяв под локоток впечатлительного аринского дипломата, можно вывести его на один из огромных балконов, на каждом из которых днем и ночью прогуливаются по 2 великолепных гвардейских офицера, и, ткнув пальцем в массивную громаду свода, сказать что-нибудь этакое: «А что, дрожайший, может быть, заглянем на чарку венца к нашим умникам?» И невинно скоситься на стремительно бледнеющие щеки прохиндея из Арина, с которым вы, глава торгового дома, уже 2-й месяц не можете сойтись в таможенных ставках на провоз гартелла хилтанским народом. Пиннаринский дворец на площади Шета-Окслагина создан для власти и живет одною лишь властью. Другое дело террасы. За этим коротким и простым словом для каждого варанского придворного кроются озерца и тропки, разноцветные ручьи с искусственной прохладой и укромные беседки, живописные валуны и живительный флирт, вино, женский смех, игры в харенские прятки и катание на изящных лодках-лебедях в нашем Алустрале. Если вы устали, то вам вовсе не обязательно следовать за нами далее. Я нахожу себя в обществе гнора в полнейшей безопасности. Сиятельная княгиня старательно демонстрировала гнору свода равновесия свое волнение. Запинки в речи должны были выказать ее одержимость хмелем, и, следовательно, доступность. Ее слова были обращены к 10 телохранителям из числа гвардейских офицеров, которые второй час слонялись вслед за своей госпожой по террасам. Несчастные своей хрустальной трезвостью, хмурые среди всеобщего веселья, отягощенные оружием и латами, офицеры потели под своими длинными плащами. Весна на этот Новый год выдалась очень ранней. Старший над телохранителями вопросительно и не без надежды посмотрел на Гнорра. Лакха хорошо знал этого гвардейца. Молодой Аррум, опора единства, чем-то похожий на Эгина. Этому тоже повезло выжить в мятеже Нора Оксшина. И не просто выжить, а оказать ему, Лакхе, достаточно ценную услугу. Лакха, который знал, что рано или поздно свершится все, чему суждено свершиться, лениво кивнул и сказал, обращаясь к Сайле: «Вне всякого сомнения, сиятельная, пусть подождут нас здесь. И мне даже кажется, что кравчий возле вон той беседки», — Лакха указал на ярко освещенную изнутри ажурную постройку, из которой доносился раскатистый гогот каких-то молодых повес, — «могут наполнить кубки вашим неусыпным стражам». Вообще говоря, Лакха не любил делать какие бы то ни было поблажки подчиненным. Но сегодня, после отчета Гларта и разговора с Альсимом, у Гнора было отменное настроение, ибо он чувствовал, что на границах княжества зреет большая бойня. А большая бойня — большой путь. Возможно, тот самый, ради которого он, отраженный, вновь пришел в мир. И главное, эти 10 бездельников, волею варанских законов обреченные охранять вздорную бабенку с цепью властелина морей, вызывали у Лакхи искреннее сочувствие. В конце концов, круглые сутки дышать пылью из-под софьяновых туфель сиятельной – не самое большое удовольствие для воина. Итак, молодящаяся, а в действительности не очень-то молодая, и вдовствующая, весьма, впрочем, условно, сиятельная княгиня хотела совратить молодого и женатого Лакху Куалару. Лакха это прекрасно понимал. Сайла была Лакхе совершенно безразлична, но он ничего не имел против. Дальше все было очень просто. Сиятельная затащила Лакху на самую верхнюю полудикую террасу. Там располагались сараи с садовым инструментом, постройки с необходимым для подкрашивания и ароматизации ручьев, зимние домики для павлинов и мандаринских уток и прочее, без чего роскошный сад за несколько лет превращается в живописную чащобу. На середине лестницы Сайла из Тамай взяла Лакху под руку и начала лепетать что-то относительно того, как приятно порой чувствовать себя не высокомерной правительницей, а просто взбалмошной девчонкой, которая пугается коней, подсматривает за грубыми утехами слуг в людской и не понимает разницы между мальчиком и юношей. Лакха довольно сдержанно хмыкал. «Дескать, понимаю вас, а как же?» Когда они поднялись, в голосе Сайлы Лакхи послышалось растущее напряжение. Княгиня явно высматривала, куда было бы сподручнее затащить свою властительную жертву. Вот прямо так, на траве, Сайла, похоже, не привыкла. Ну и он тоже. По крайней мере, в последнем талан отражения. В предыдущем Кальт Лозоходец в юношестве любил не только на траве, но и в ледяном горном потоке, на поле битвы среди еще теплых тел, в походной повозке и трижды на шкуре в торопях, брошенной в жестокий снег северной Лезы. «Ну что?» — спросил Лакха с грубостью, которой от себя не ожидал. «Ты по сей день боишься коней?» Сайла вздрогнула. Она была из тех, для кого грубость и властность почти одно и то же. Она романтически захлопала напудренными черной пудрой ресницами, дескать, я в твоих руках. «Пойдем», — приказал Лакха и потащил млеющую Сайлу в постройку, из-под фундамента которой разбегались 5 светящихся розовых светом ручьев. От воды пахло фиалкой. Еще год назад Лакха был девственником, потому что только таким путем, по уверениям мага и Балара, он мог накапливать и сохранять свою силу. Потом в руки Лакхи попала Овель из Тамай, между прочим, племянница Сайлы. Ее след был хорош, она была хороша, Игнор пришел к выводу, что не стоит во всем беззаветно доверяться вот уже 8 лет как покойному Эвероноту. Тем более, что со временем Лакха осознал, ему нужна жена. Нужна именно потому, что слугам князя и истины, всем без исключения, от Эрм-Саванна до Гнора, жен иметь запрещено. Но времена меняются, милостивые геозиры. Любой власти для отраженного слишком мало. И лишний раз показать всему Варану, что ты превыше всех, что ты можешь позволить себе наперекор разным заветам жениться на молоденькой распутнице из древнейшего варанского рода, именно то, что нужно Гнору, дабы все поняли, что его власть растет изо дня в день, и значит, ей нет предела в грядущей вечности. Лакха сделал свой выбор, и поскольку Овель, благодаря Эгину, посчастливилась выжить, взял ее в жены. Но Овель была холодна с ним. Она исполняла свои обязанности супруги с подчеркнутым равнодушием и строжайшим образом следовала уложениям жезла и браслета. Лакхе вроде бы это было безразлично, ведь отраженные не знают любви. Он повторял это себе, стиснув зубы по 10 раз в день. Отраженные не знают любви, и все-таки они любят. Любят, если не женщин, то их обожание, восхищенные взгляды, признательные вздохи на рассвете. Всего этого Овель Лакхе дать не могла, а Сайла смогла. Когда эта уже не очень молодая женщина неожиданно улыбнулась ему, Лакхе, ослепительной улыбкой блаженства, Лакха подумал: «Да Шелол меня раздери, и Балар все-таки мог выжить». А когда Сайла приступила к сочетанию устами, Лакха, рассеянно запустив пятерню в ее удивительно густые волосы, вспомнил заключительные слова из доклада Альсима. «Таким образом, можно не сомневаться в том, что в наступающем 63-м году южане рассчитывают применить военную силу в море Савват». И только на третий раз Лакха, разъяренный хаосом в собственных мыслях и догадках, вошел в Сайлу с неподдельной страстью. И когда Сайла издала восхищенный стон, под сердцем Лакхи что-то кольнуло. Молодящаяся княгиня, про которую шутили, что ее первым любовником был Ин-Окс-Лагин, определенно пришлась ему по нраву. Не то что ее племянница, ослепительная и холодная, словно бескрайний снежный ковер Северной Лезы, родины Кальта-Лазаходца.